Да, в общем, не знаю, как для кого, для меня этот разговор был поучительным. С пылу с жару передачу, поэтому разбираешь по ходу. Я бы сказал так, мой вывод следующий. С точки зрения баланса сил и простой логики, мне от своих рассуждений отказаться трудно, потому что, по-моему, они элементарны. И в этом смысле я считаю, что с этой точки зрения прав я. С точки зрения жизни, которая всегда больше логики, логика – это часть жизни, а никак не наоборот. С точки зрения жизни и того, что люди предполагают, обстоятельства располагают, прав Ибрагим. Поэтому, начав эту спецпередачу, я был более уверен в том, что события пойдут вот таким образом, чем к концу этой спецпередачи. Пожалуй, вы меня разубедили не аргументами, а интуитивным ощущением, что кроме баланса физических сил, есть баланс психологических сил, и едва ли через него стороны смогут так легко перепрыгнуть.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы решили дать короткий небольшой комментарий по поводу сегодняшних переговоров в Турции. Решили мы их дать не корости ради, а токмо волею пославшего нас спора с Леонидом Александровичем. Понятно, что наши позиции немножко отличаются, и мне кажется, что именно вот это и есть самое любопытное в нашем комментарии. Ну, начнет Леонид Александрович, мы попытаемся максимально коротко, сжато. Здравствуйте, Леонид Александрович, вот вам продолжительное слово.
Добрый день. Ну, значит, на самом деле дело даже не только в споре, а в том, что хотелось это сделать по возможности с пылу с жару. Конечно, наляпаем, ошибемся, но это нормально. Мы же не претендуем, что мы Ванги, да. Значит, все, наверное, в курсе, что сегодня произошел, так сказать, качественный прорыв на переговорах в Стамбуле. Не зря их так торжественно афишировали. Значит, несколько пунктов там очевидны, они давно уже были объявлены, я о них коротко скажу, а некоторые менее очевидны или совсем не очевидны. Значит, из очевидных пунктов это то, что Украина снимает свою заявку на вступление в НАТО. Это то, о чем Зеленский говорит уже, ну, собственно говоря, с первого дня этой операции. И до этого говорил, кстати. Но это легко снять, потому что там обсуждать нечего. За этот месяц НАТО блестяще показало, как оно хочет принять Украину. И надо быть уж совсем, значит, Симонян, чтобы продолжать кричать, что НАТО мечтает, чтобы Украина вошла, мечтает, значит, контролировать Украину и так далее, и так далее. Отдельные страны НАТО, Польша, Америка и так далее, Англия, Украине довольно активно помогали. Хотя тоже далеко не так активно, потому что, например, знаменитые самолеты, этот металлолом МИГовский старый, так и не поставили в итоге. Но, тем не менее, помогали оружием и прочее. НАТО в целом помогало Украине только одним, тем, что каждый день генсек НАТО по 10 раз повторял: нет, 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 мы никогда не вступим в эту войну, в эту военную операцию, ни в каком качестве. Ни один натовский солдат, ни один натовский флажок. То есть НАТО к Украине не имеет и не хочет иметь никакого отношения ни в какой ситуации. Поэтому, наконец, назвать кошку кошкой и сказать, что Украина не хочет без конца умолять НАТО, чтобы ее приняли, поскольку ее все равно никто не примет, это Зеленский сделал уже давно. Он это сказал, значит, с самого начала. Поэтому этот пункт закрыт. Второй пункт, который Зеленский тоже много раз называл, что если мы не вступаем в НАТО, то нам нужны другие гарантии безопасности, типа Будапештского соглашения. Но Будапештское соглашение было пустейшим трепом, ни о чем. А нам нужны, значит, нужен договор, где будут обозначены условия. То есть, если на Украину нападают, то страны-гаранты данного договора помогают ей в военном отношении так-то, так-то и так-то. Это тоже Зеленский говорит месяц. И сейчас перечислены эти страны, там, насколько я понимаю, Турция, значит, Польша, Англия, кажется, и Израиль. Особенно пикантно, учитывая трогательные отношения Турции и Израиля. Ну, может быть, на этом деле они как раз помирятся,
Ну,
так
там еще
сказать.
есть Китай, там достаточно много стран фактически. Я просто хочу сказать, что основной тезис вот переговорщиков со стороны, с украинской стороны, что вы нам подайте, пожалуйста, пятый пункт. Вот есть такое на постсоветском пространстве, что пятый пункт все еще очень многое решает. Что значит пятый пункт? Что вы закроете небо, что в случае повторной спецоперации это все перейдет в то, что называется ядерная война.
Ну, короче говоря, пятый пункт или 25-й пункт, суть одна. Не просто бумажка о том, что мы вас любим и хорошо к вам относимся, а ответ на вопрос, что вы, уважаемые гаранты, будете делать в случае новой агрессии против Украины. Вот какой пункт. Его, конечно, очень трудно согласовать, потому что закроете небо. Кто его будет закрывать? Братские эскадрильи турок и израильтян, они случайно друг друга там не перестреляют по дороге? Или Китай начнет посылать свои войска на защиту Украины? Китай, который никогда в жизни никому, ни в чем, никогда, никак не... Ну и так далее. То есть сказать это легко, а сделать это реальным, проверяемым пунктом очень трудно. Тем не менее, идея эта Зеленский давно озвучил, и Россия с ней, по-видимому, согласна. Здесь разногласий особых не было. Пункт третий, который тоже Зеленский озвучил, и о котором тоже Россия сначала слабенько, а сегодня уже абсолютно определенно сказала, этот пункт следующий. Украина не будет вступать в НАТО, Украина будет вступать в Евросоюз. Уже Песков некоторое время назад говорил, ну а что Евросоюз, это их проблема. А сегодня Мединский отрубил. Россия не против вступления Украины в Евросоюз. Все. Точка. Украина с Россией порвала. Никакой общей орбиты, никакой общей судьбы, никакого единства славянских государств, никакого общего народа. Все это чушь, бред, вранье Солженицына-Путина-Мединского. Это ваши трудности. Вам нужен общий народ, ради Бога, в пределах Кремля вы его имеете. Но вы, Россия, вполне официально заявили, что никаких препятствий вступления Украины в ЕС вы чинить не будете. Все. А это, в отличие от фантастического вступления в НАТО, и достаточно реально, и означает, что Украина ушла. Таким образом, по этим пунктам изначально не было непримиримых противоречий, или эти непримиримые противоречия исчезли в ходе успешной спецоперации. Так или иначе, здесь разногласий нет. Как я понимаю, единственное разногласие... Да, кстати, не случайно там присутствие гражданина Абрамовича, не зря он там бегал под столом между ногами. Значит, естественно, никакого политического значения он и не имеет, и иметь не может. А вот что гражданин Абрамович может и, по-видимому, сделает, и с большим удовольствием, это он, видимо, представляет пул российских олигархов, так называемых олигархов, российских миллиардеров, которые готовы что? Правильно. Вложить деньги в восстановление разрушенного, того же самого Мариуполя и так далее, и так далее. Россия это впадлу, государство Российской Федерации это впадлу, дело не в деньгах, а в моральном принципе. Государство это впадлу, а Мордашовы, Фридманы, Усмановы, Абрамовичи будут драться, драться за право вложить деньги. Почему? Ясно почему. Потому что если они вкладывают деньги в восстановление Мариуполя, ни одного Мариуполя, то с них снимаются санкции. Как вы понимаете, эти санкции много дороже, чем любые деньги, данные на любые Мариуполь. Таким образом, здесь тоже как бы проблема репараций и контрибуций снимается. Нет репараций и контрибуций с российского государства. Честь Путина соблюдена. Но есть репарации и контрибуции с граждан российского государства, Абрамовича и Усмановых. Это похоже, что здесь тоже есть некая договоренность. И участие Абрамовича поэтому более или менее понятно. Но остается главное, единственное важное. Да, и последнее. Значит, мы в нескольких передачах, последних, говорили, кто, значит, интересуется, пересмотрите, говорили банальную вещь, самоочевидную вещь. Уже руководство российской армии так или иначе признало, что мечта об Украине закрыта. Все усилия российской армии, об этом уже неделю назад, что ли, сказал какой-то важный генерал, они все сосредоточены отнюдь не на Украине, а только, единственно, исключительно на Донбассе. Более того, этот самый генерал даже объяснял, почему, если мы стремились только, значит, присоединить Донбасс, освободить Донбасс и так далее, чем мы влезли-то по всей Украине. Он не очень ловко, с такой грацией военного слона, боевого слона, с этой грацией он объяснил, что да, мы это имели в виду, конечно, Донбасс, но для того, чтобы отвлечь силы Украины, чтобы не дать им нам противостоять в Донбассе, поэтому мы влезли по всей Украине. Объяснение, ну, как все объяснения российских пропагандистов, рассчитаны на тех, кто хочет их слышать. Ну, кто хочет, тот слышит. Кто не хочет, задаст простейший вопрос, так что же вы распылили свои силы? Вы пытались сковать силы украинской армии, прекрасно. Но ведь свои-то силы вы тоже распылили. Так в чем же ваш гениальный стратегический замысел? Ну, неважно. Выдали нужду за добродетель в очередной раз. Это обычная военная хитрость. Ничего тут такого нет. Таким образом, давно уже, ну, недавно, неделю, 10 дней, было понятно, и мы об этом говорили, что тема Украины закрыта. А вот тема Донбасса очень даже открыта. Таким образом, единственная проблема, но она стоит всех остальных проблем, которая стоит, это вот какая проблема. Гарантия безопасности Украины. Превосходно. Еще раз повторяю то, что я несколько раз говорил. Украина – это что? Какие ее границы? Это Украина в границах до 2014 года. То есть Крым, ДНР, ЛНР возвращаются в состав Украины. Это Украина в границах 23 февраля 2022 года. То есть Крым – неотъемлемая часть России, ДНР, ЛНР – отдельные государства, но российская армия возвращается туда, откуда она специально вышла на специальную операцию. И граница возвращается к 23 февраля. Или это граница украинского государства по административным границам Донецкой и Луганской области.
Нас слушатели очень просят все-таки украинского.
Вот. Украинского государства в границах, значит, полностью Донецкая и Луганская область уходят и становятся окончательно ДНР и ЛНР. Кстати, между прочим, в связи с этим встает вопрос про тот самый Мариуполь. Мариуполь стал сакральным символом, такой троей этой войны. Насколько я понимаю, он полностью контролируется, захвачен, присоединен, освобожден, уничтожен, выберите любой.
Не полностью. Ну, там сейчас мы не комментируем ход военных действий, но я, насколько понимаю, там идут какие-то бои за Азовсталь. Вот.
Короче говоря, Мариуполь – это Сталинград этой спецоперации. Это спецоперативный Сталинград. Так вот, в состав Луганской и Донецкой области, как я понимаю, он отродясь не входил.
Нет, конечно. Это...
Нет, конечно.
Это наоборот. Там ситуация-то очень сложная была, что часть жителей, ну как, часть жителей Донецка, допустим, в 2014 году были эвакуированы как раз-таки в Мариуполь.
Короче говоря, вот этот сакральный болевой пункт, этот Сталинград, это Троя, он, Мариуполь, украинский и русские войска оттуда уходят, или он русский, и украинские войска оттуда уходят. Тоже такая маленькая пикантная деталь. Но это, допустим, я не знаю, естественно, но, допустим, все-таки по Мариуполю принято решение, что русские войска оттуда уходят, потому что вообразить, что украинцы эту свою Трою отдадут после всего, но это у меня фантазии не хватает, честно говоря. Это сакральный символ, и, ну, ясно, обе стороны будут за этот сакральный символ бодаться, но все-таки мне кажется, что едва ли Украина согласится эту Трою передать. Но остается, значит, более общая проблема, то есть более реальная проблема Донецка и Луганска. Обе стороны, естественно, задают один и тот же вопрос. За что боролись? За что боролись? Если восстанавливается граница по фактическому состоянию на 23 февраля, то есть украинское или украинское? Украинское.
Украинская, украинская.
Украинское государство. Украинское государство. Получает гарантии безопасности по состоянию на 23 февраля, то это означает полную безоговорочную победу Украины. И полное, безоговорочное, сухое, что очень важно. Вот бывает футбольный матч, который выиграли в сухую. На одном табле. На одном табло ноль, а на другом какие-то цифры. И даже не важно, сколько голов забили. Важно, что в сухую. Что противник не заработал ничего. Вот если граница фиксируется по 23 февраля, то Россия проиграла в сухую. Она не добилась ничего. И это понимают все. И сколько бы ни бесновался Кедми, и Соловьев, и 25 Симонянов, и 35 Шахназаровых, изменить тут ничего нельзя. Это сухое поражение. Вернулись, откуда пришли. Все. Дальше можно приводить массу объяснений, они никого не интересуют. А вариант номер два. Граница фиксируется как административная граница Донецкой и Луганской области, и тогда российские пропагандоны с большим или меньшим основанием могут сказать: мы победили. Да, мы не захватили всю Украину, а мы к этому никогда и не стремились. Таких целей отродясь не было. Нейтрального статуса хотели? Получили. Неважно, что это ноль, пшик. Получили? Получили. Донецкую и Луганскую от нацистов защитили? Защитили. Освободили? Освободили. Воссоединили? Воссоединили. Таким образом, Путин получает утешительный приз. Дальше я два слова скажу, почему это утешительный приз, а не настоящий приз. Но, тем не менее, получает. Но тогда, ежели в одном месте убыло, ежели в одном месте прибыло, то в другом убыло. Кто-то находит, кто-то теряет. Путин Донецкую и Луганскую нашел, а Зеленский Донецкую и Луганскую потерял. И вопрос так, готов ли Зеленский ради заключения мира признать фактические границы Украины по состоянию не на 23 февраля, а, условно говоря, на 1 апреля. Было бы, конечно, прикольно подписать этот договор 1 апреля. Первоапрельская граница. Вот такая вот петрушка. Кто кого, так сказать. Для меня, да, к этому я бы добавил, что очевидно, что этот договор будет фактический, а не юридический. Потому что отдельная история, чтобы Украина сняла свои юридические претензии на Крым, юридические претензии на территорию ДНР, ЛНР, это другой вопрос, который на самом деле не так важен. Важно подписать обязывающий фактический договор. Почему это важно для России? Потому что это единственный способ разжать удавку санкций. Если этот договор будет подписан, то Путин избегает самого страшного, о чем я тоже несколько раз говорил, второго фронта. Войны на два фронта Путин не выдержит. Что такое два фронта? Вот что. Первый фронт – это фактическая операция военная в Украине, а второй фронт – это санкции. Санкции введены, но население России их пока что близко не почувствовало. Близко не почувствовало. Только в интернете захлебываются экономисты, политологи, эксперты, простой человек, и в этом секрет поддержки большинством населения действий Путина. Секрет в том, что Россия разделилась не на патриотов и антипатриотов, не на западников и русских националистов. Это все тоже имеет место, но это не главное. Главное, Россия разделилась на два лагеря. Первый лагерь, который верит, что эти тяжелые и страшные санкции на Россию рухнут, ее экономику и социальную сферу раздавят. Вы можете быть патриотом, распатриотом, но если вы всерьез в это верите, всерьез, то никакой поддержки военной операции, то есть санкциям, никакой поддержки грядущим санкциям у вас не будет, хоть тресните. Но большинство населения России в это абсолютно не верит, ни одной секунды. И поэтому они поддерживают эту военную операцию, просто проще поддерживать власть. Они, это большинство, как мне кажется, я, конечно, таких опросов не проводил, но, как мне кажется, они это большинство, болтая всякую чушь, что мы готовы землю есть, там, просто жевать, абсолютно уверены, ни хрена не будет. Не будет никаких этих страшных санкций. Это все тру-ля-ля. Санкции самые тяжелые снимут, оставят символические, микроскопические. Это мы легко переживем. Вот что такое второй фронт. Когда с одной стороны идет реальная военная операция, и каждый день погибают люди, и ничего не происходит при этом, ничего, никаких великих побед. А с другой стороны, народ России, тот самый глубинный народ, глубинно ощутил до полной глубины, до печенок и селезенок, ощутил цену этой военной операции. Это клещи. Ганнибал придумал клещи. Это клещи, в которые попадает Путин. Потому что, ощутив печенками и селезенками, вот тут глубинный народ про себя хотя бы скажет, а за что? А зачем? Это мы так платим за эту военную операцию, а она нам нужна? Поэтому Путину необходимо закончить эту самую штуку до того момента, когда кулак судьбы откроет глаза глубинному народу. Когда кулак санкций вонзится в челюсть, в печень, в желудок. Это произойдет месяца через два, по-видимому, как говорят. И если мир подпишет сейчас договор, договор и прекращение подпишут сейчас, и санкции самые страшные, самые тяжелые снимут, а их снимут, потому что Западу-то они тоже дорого обходятся, тоже не нужны, тоже невыгодны, то тогда простой жлоб с улицы, то самое быдло, те самые идиоты, те самые совки, те самые-самые, окажутся в своем прогнозе правы, что все это фигня, ничего страшного не случилось, зря вы бесновались. Господа Шендеровичи, Пиантковские, Радзиховские и прочие умники. Зря вы бесновались, ничего страшного не произошло. Как всегда, вы выбежали поперек батьки. А мы люди земные, мы люди простые, мы понимаем. Ничего такого страшного не было и не будет. Вот что важно решить Путину. Но при этом, не дав клещам на своей шее закрыться, ему важно сохранить несжимаемый остаток имиджа. Имидж усохнет в любом случае. Потому что в любом случае никакого триумфа нет. Никакой блестящей победы нет. Непонятно, зачем начатая военная операция кончается по-любому непонятно чем. Войска отступают. Это то, что в психологии называется незаконченное действие. Те, кто когда-нибудь в жизни занимались сексом, знают, что такое незаконченное действие. Это малоприятная вещь. по какой бы причине не закончился акт, до того, как он органически закончился катарсисом, это неприятно. Вот это незаконченное действие. Но одно дело незаконченное действие, при том, что можно хотя бы сказать, ну вот, своих-то целей мы достигли, Донбасс-то мы то, все. А другое дело полное, окончательное и безоговорочное сухое поражение. Поэтому мой прогноз такой, Путин на сухое поражение не пойдет, ни при каких условиях. Потому что для него это конец легенды, смерти подобно. А мне казалось, и я об этом говорил в прошлый раз, что вероятный вариант – это что и Зеленский на это не пойдет, на вариант отдать остатки Донецкой и Луганской области. Что ж тогда будет? Ну вот я говорил, что мне кажется, что будет вот что. Что русские войска все-таки до границ этих областей дойдут, остановятся. И оба борца, измученные до предела, просто застынут. Ни мира, ни войны. Мирного договора нет, военных действий нет, все остановились на месте. Это, конечно, очень плохой вариант для Путина, потому что в этом случае санкции бы совсем не отменяли или отменяли какие-то уж совсем микроскопические. Если же договор будет, то самые, еще раз повторяю, тяжелые смертоносные санкции отменят. Тогда бы это означало примерно следующее. Я на этом заканчиваю. Тогда бы это означало примерно следующее. Первое. Военные действия прекращаются. Второе. Граница перемирия фиксируется по административной границе Донецкой и Луганской областей. Третье. Получено принципиальное согласие от стран-гарантов, Турция, Польша, там, Англия, что они становятся гарантами будущего, который будут разрабатывать, и разработать вот совсем не так просто. Это вам не будапештская трепотня, это более-менее обязывающий документ. Будущего договора о безопасности Украины. Ну, значит, восстановление Украины в основном берут на себя русские миллиардеры. Следующий пункт, я уже сбился со счету, который там пункт. Этот договор, по-видимому, не является окончательным юридическим документом. То есть, Украина может не снимать свои теоретические и юридические претензии на Донбасс и на Крым. Они при Украине останутся. Но это как вступление в НАТО. Просто болтовня. Потому что если гарантии безопасности Украины даются по вот такой-то линии, по такой-то границе, то все, эту границу уже перейти нельзя. Не может после этого Украина, нарушив сама этот договор, вторгаться в бывшую Донецкую и Луганскую область, а ныне ДНР и ЛНР. То есть юридически лазейка остается, мы это не признали, но фактически вопрос закрыт. Что в этом случае получил Путин? Фиговый листок. Абсолютно ненужные ему, как, честно говоря, никому не нужные. Несколько городишек и несколько деревенек. Но это фиговый листок для Останкина. Это тот фиговый листок, которым свой срам будут прикрывать российские пропагандоны. Да, его имидж надломился. Непобедимый оказался победимым. Тонкий стратег оказался просто чудаком. А санкции, хоть их часть отменили, значительная часть осталась. И ни о каком развитии экономики, ни о каком просперити все-таки говорить не приходится. Все-таки говорить не приходится. Дышать будет, но в полузажатом состоянии. Из петли вынули, но искусственное дыхание делать не будут. Впрочем, народ будет жить относительно прилично. В перспективе, да, плохо дело, потому что после всего, что было, Путин лишний раз показал, насколько надежны гарантии «Газпрома», чего стоит русская газовая атака. Да и, в принципе, европейцы приняли решение об отказе от нефти и газа. Ну и по технологиям, но и отъезд специалистов. Часть вернется, часть не вернется. Короче говоря, вам нужна аналогия, пожалуйста. Господин Жириновский. Умер? Нет. Жив? Нет. Так и существует. Вот вам, значит, та ситуация, в которой оказывается, в этом случае оказывается Россия. Что в этом случае теряет и приобретает господин Зеленский? Его выигрыш – это мир, потому что как бы ни хорохорились украинские пропагандисты, особенно те, которые сами отнюдь не воюют, я думаю, что страна безумно устала от войны, от развала экономики, от беженцев, там несколько миллионов, то говорят 3 миллиона, то 5, то чуть не 10, но это хаос, да? В таком экстремальном состоянии, на таком нерве долго жить нельзя. Поэтому мир украинскому обществу, что бы оно там ни говорило, абсолютно необходим. Я принес мир. Я выстоял. И я лично не драпал, сидел в Киеве. И украинское общество выстояло и показало, главное, размеры русской военной мощи. Что вы можете? А вот что. Имея военный бюджет в 10 раз больше украинского, в 10 раз, имея огромное подавляющее преимущество в технологиях, вы не смогли окружить, уничтожить, загнать в котел, сломать, раздавить украинскую армию. При том, что, хотя была действительно поддержка от разных стран, но серьезной массированной поддержки от НАТО не было. Мы выстояли, я как президент, как военный вождь, показал себя на высоте. Это то, что выиграл Зеленский. А что он проиграл? А проиграл он то, что часть украинских патриотов, особенно те, кто сейчас приумолкли, те, кто вокруг Порошенко, вокруг других, они мгновенно проснутся и скажут, если они не скажут слово «предательство», предательство, то, по крайней мере, они скажут, что нельзя было отдавать, что это позорное, похабное, брестский мир и так далее, и так далее. И здесь уж, извините, что в украинском обществе сильнее. Гордыня, жажда красивых жестов. Это вот дилемма, мы писали лекции по истории ВКПБ. Вот это дилемма Владимира Ильича. Вы герой революционной фразы или вы реальной политики? Мир этот, конечно, если это Донецкая и Луганская область уходит к России, это мир, который, конечно, в Украине назовут похабным. Тамошние левые коммунисты, тамошние Бухарины и Дзержинские назовут этот мир похабным. И сможет ли Зеленский сыграть роль Владимира Ильича, это вот, как говорится, большой вопрос. Еще раз повторяю, чтобы не было потом претензий. Это все вполне гипотетические наши предположения, мои вполне гипотетические предположения, исходящие из того баланса силы, из того анализа ситуации, который мы на сегодняшний день имеем.
Да. Я единственное, только хотел бы... Ну, как единственное? Я, в общем-то, наверное, кардинально не согласен. Это не такой частый случай, но я кардинально не согласен. И вот с каких позиций. Ничто так людей вот по истории не губило, как лишний оптимизм. Вот я тут вижу очень много такого избыточного оптимизма. То есть это мы все хотим вернуться... Вот. Мы все хотим вернуться в теплое, прекрасное прошлое, когда всего лишь от ковида умирал миллион человек в год. Это было хорошо. Но мне кажется, я очень надеюсь, что я не прав, что мы туда не вернемся, это точно. Это факт.
Ни в Извините, какой... я на секундочку перебью. Я и не говорю, что... Я же сказал, что это... если то, что я говорил, то это загнивающая экономика, гораздо более загнивающая, чем... Да. Ну и социальная сфера, естественно.
Да, я понимаю. Но все равно, так или иначе, это загнивающая эта экономика, да, а не какая-то новая.
Да.
Вот. Мне кажется, что все-таки так не будет. Почему мне кажется, что так не будет? Что есть такая очень простая мысль. Спецоперации легко начинаются и очень сложно заканчиваются. И люди не научились так очень хорошо, красиво, заканчивать спецоперации. Начинать красиво, научились. Заканчивать не научились. Это первый тезис. Второе. Вы, в принципе, часть из этого тезиса сказали, но я бы хотел развить. Политики – это не властители мира. Ни Зеленский и не Путин. Это не полные хозяева положения. Они хозяева положения в том смысле, что они могут быть застрельщиками. Да, они легко могут развязывать, каждый кто как хочет, любые спецоперации. Но есть такая штука, как кровь. И эта кровь пролилась. И просто так это не пройдет. Я плохо себе представляю, там 2 миллиона, 3 миллиона людей, которые вернутся и скажут, ну, опять же, вы тоже говорили, ну, что с Мариуполем? По этому договору, о котором вы говорите, что до административных границ там Луганской и Донецкой областей, это значит, что Мариуполь должен уйти тоже? Насколько Куда? Я понимаю. А?
Куда?
В ДНР или там в ЛНР.
Погодите, а Мариуполь, я еще раз спрашиваю, это часть Донецкой и Луганской области или нет? Я вас десятый раз спрашиваю.
Нет, я имел в виду, что Мариуполь это не ДНР, но это Донецкая область.
А, это Донецкая область. Да. А я так понял, что это не Донецкая область.
Нет, чисто административно это Донецкая область.
Вот. А, тогда я извиняюсь, я вас прерву. Тогда я вообще должен почти все свои слова, я извиняюсь, взять назад. Потому что вот эту Трою, я уж несколько раз подчеркнул, эту Трою, этот Сталинград, конечно, отдать украинцам будет практически невозможно. Это вот что правда, то правда. Здесь я-то был уверен, что он вообще вне Донецкой области.
Нет, это Донецкая область. Я просто думал, что вы спрашиваете, он к ДНРу там хоть как-то.
Не-не-не. Ну, тогда может быть такой вариант, что его не отдадут. Просто для него делают какой-то зигзаг удачи, так сказать. Он остается вне.
Вот. И более того, мне кажется, что вот, понимаете, вот спецоперация на территории Украины, она в той или иной форме затронула каждого человека, живущего там. Я думаю, с этим спорить никто не будет.
Конечно.
Если это затронуло вообще каждого человека, то вообще Зеленский как бы не в положении, когда он собака, виляющая хвостом, а когда украинское общество, это будет тот большой длинный хвост, который будет вилять собакой под названием власть. Но и это не полная картина. Полная картина, что и Владимир Владимирович, он уронил свой личный авторитет не просто в глазах там людей или не людей, там его фанаты не имеют никакого отношения, а в глазах элиты. А Кела, как говорится, промахнулся. И дальше зафиксировать хоть какой-то надежный статус-кво не получится. Но и это не последний тезис. Главное и решающее заключается в том, что Мединский заявил об отводе войск из Черниговской и Киевской области. Вот, так сказать, военное отступление. Это отступление может быть перегруппировкой, оно может быть вообще чем угодно. То есть все эти переговоры могут не иметь никакого значения на практике, за исключением того, что в Черниговской и в Киевской области войска начнут отходить. А дальше что делать? А что делать с ДНР и ЛНР? А как там будут развиваться события? Вопрос, 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 вопрос. То есть я не вижу в этом никаких контуров разрешения проблемы. Я вижу только одно, что из Киевской и из Черниговской области войска отойдут. И дальше тупик, полный
да.
тупик.
Ну, два слова тогда я тоже скажу, потом, может, выскажу. Значит, смотрите, Акела промахнулся, да, но это уже совершилось. В глазах элит Путин уже промахнулся. И чем больше он будет дальше замахиваться, тем больше он будет промахиваться. Можно растянуть это в удовольствие просто по времени. Опять же, пилите, Шура, пилите. Но сколько ни пили, золота там уже не будет. Уже ясно, что это гиря чугунная. Золота там не найдешь. Поэтому выпутываться из ситуации ему по-любому необходимо. И вот этот способ выпутывания с присоединением остатков Донецкой и Луганской области, это тот, как мне кажется, максимум, он же и минимум, на который Путин может рассчитывать. Это первое. Второе. Значит, по поводу Мариуполя. Да, это принципиальный пункт для обеих сторон. Это действительно Сталинград. трое. Украинцы его, конечно, не отдадут, потому что это отдать после всего, что было в Мариуполь, это для них символ уже не технических вопросов, а национального унижения. Поэтому я думаю, что здесь, да, это камень, о который они споткнутся, но, возможно, какой-то зигзаг, вот часть территории, включающая Мариуполь, остается за Украиной. Третье, в чем я с вами полностью согласен, это то, что это дело не Зеленского, а дело всей Украины. Но что значит вся Украина? Это означает слово референдум в переводе на юридический язык. Но если вы прекратили военные действия и потом провели референдум, и по итогам этого референдума, допустим, большинство высказалось против такого варианта мира, то начать по новой военные действия, ну, практически невозможно ни для той, ни для другой стороны. Опять же, если процесс прерван, то сразу его возобновить, но это психологически просто невозможно. Обе стороны измучены настолько, украинская сторона измучена самими военными действиями, российская сторона в лице Путина измучена страхом перед тем, что будет, когда навалятся санкции, страхом перед этими клещами. Военные действия с одной стороны, клещи с другой стороны. В этой ситуации возобновить прерванные военные действия, ну, практически, по-моему, невозможно, какой бы итог референдума ни был.
По политической воле, да. А чисто с технической точки зрения, их не то, чтобы можно возобновить, они просто не прекратятся, как мне кажется.
Ну,
Они...
это временное перемирие, да, в этом смысле они не прекратятся, перестрелки и так далее. Но опять начать по новой, ну я не представляю, какие слова можно придумать, чтобы сказать своему народу. Причем Зеленскому-то можно придумать. Если народ скажет, мы не готовы на такой мир, Зеленский скажет, ну хорошо, вы не готовы, значит вы готовы на продолжение банкета, на вторую серию. Отлично. А какие слова Путин может сказать?
В общем, тут еще последний мой, наверное, тезис, что наш многоуважаемый, я не знаю, как уж его назвать, ну, президент, он не из тех людей, которые очень бы договороспособны в отношении Украины. Он не был договороспособен в отношении Украины ни в 2007 году, когда все эти газовые истории были, ни в 2014 году. Не будет и договора способен в 2022 году. Тем более, что статус ДНР и ЛНР там прописано очень четко, решается после встреч двух президентов. Я себе даже очень плохо представляю эту встречу. В общем, это не точка. Это очень большая, на мой взгляд, жирная запятая. И за ней уже действительно будет очень большое количество ящиков Пандоры. То есть мы все, я понимаю, мы все очень оптимистично смотрим на ситуацию. Ну, опять же, это такой оптимизм, полуоптимизм. Но нам, естественно, хочется, чтобы все это безумие прекратилось. Но Леонид Александрович мне друг, но истина как бы дороже, как она мне видится. Опять же, я был бы рад быть неправым. И мне действительно не нравится ни в какой форме никакая спецоперация. Но то, что это ее ни окончание, ни в какой форме, как мне кажется. Вот я так думаю.
Да, я не ради, значит, не истины ради, и не дружбы ради, а истины для, могу сказать, что я, в общем, с вами в чем-то согласен, в чем-то нет. Я с вами согласен в том, что тот вариант, который я назвал, слишком гладкий и идеальный. Подписание мирного договора, фиксация границ и начало переговоров о гарантиях, о том, как построить этот договор о гарантиях мира для Украины. Это, конечно, гладко на бумаге, но, естественно, забыли про овраги. В этом я с вами полностью согласен, что в один момент это не закончу. Тут разногласий у меня с вами нет. Разногласие у меня с вами другое. Оно вот в чем. Если вы это перемирие, хотя бы временное, заключили, в какой-то форме переговоры начались, порвать переговоры и начать по новой все то же самое, я не представляю, как это можно сделать. Вот вы же сами сказали, политической воли на это на второй тур. Нет. Поэтому возможен вариант, о котором, кстати, тоже мы говорили. А именно, договора нет, войны нет,
Спецоперации.
военных действий нет, договора нет, военных действий нет, есть фиксация статус-кво. Самый невыгодный вариант для России, во всяком случае, для Путина. Потому что это означает, что санкции будут отменены в самой минимальнейшей степени. Что из петли при этом он практически не вылез, остался в ней наполовину болтаться. Но только что кончиками пальцев прикасаясь к стулу. Вот прикоснулся, проскочил, прикоснулся, проскочил. Но начать по новой, по второму кругу, после того, как наполовину закончили, я просто не представляю, как это можно сделать психологически и политически.
Но я-то просто думаю, что и закончить-то это нельзя. Поэтому и начать нельзя, потому что не закончится, потому что продолжится. Вот.
То есть вы считаете, что все эти широко вещательные турецкие страсти, это, в общем, тоже в некотором смысле фейк?
Да, что по большей части это фейк. Ну как, это не фейк с той точки зрения, что вот констатировано то, что констатировано, что Черниговская, Киевская
Ну,
область.
понятно, да.
Да.
Может быть. Знаете, может быть, вы не думаете, что если я так определенно говорю, я просто люблю говорить определенно. Это, между прочим, если я ошибаюсь, то я могу сказать точно, вот здесь я ошибся. Сказал определенно и определенно ошибся. Вот, а в данном случае, кстати, я не считаю себя оптимистом, потому что тот вариант, который я назвал, я его не, для меня он лично, он далеко не идеальный. Я не буду распространяться, какой я вариант хотел бы видеть. Это
Ну,
другая
я
история.
в кавычках говорю оптимистичный.
Да.
Оптимистичный в том,
Я
что...
не вижу, да, для меня тут никакого оптимистической развязки тут нет. Вот, я с вами скорее, пожалуй, вот интересная история. Скорее, пожалуй, я с вами соглашусь не в силу логических аргументов, которые вы привели, вы их не особенно и привели, а в силу такого бессознательного, но веского аргумента. Легко, хотя как легко, уж сейчас это легко не скажу, и тем не менее. А вот так гладко, условно гладко, это, пожалуй, закончить трудно. То есть я бы сказал так, что вот тот идеальный вариант развязки, для Путина идеальный, единственно возможный, скажем так, единственно возможный для Путина вариант развязки, который я назвал, да, вполне возможно, что в условиях суровой реальности, в условиях, когда решают настроения и в войсках, и население, как минимум население Украины, и, кстати, что тоже не без немало желания западных государств, западных элит. В этих условиях вполне возможно, что этот вариант так и останется линией горизонта. Вот она, протяни руку, ухвати, а чем больше приближаешься, тем больше она далее. Возможно, вполне возможно. Но вот так, значит, на сегодняшний момент это так рисуется.
Да, и, наверное, я надеюсь, что ключевым и определяющим уроком для всех нас является то, что в свое время говорил, по-моему, Андрей Громыко, говорил, что лучше там 4000 часов переговоров, чем там 4 часа спецоперации. Видите, мы все должны понять, что это начинается вот так. А как это закончить, уже ввязавшись во всю эту историю? Непонятно.
Дорогой Ибрагим, я думаю, что наши слушатели это понимают намного лучше, чем, то есть так же, как мы с вами. А ни Путина, ни Шойгу среди наших слушателей, боюсь, нет. Точнее, Шойгу тут вообще не при делах, а что приказывают, то делают. А вот Путина, боюсь, среди наших слушателей нет. Поэтому этот благой призыв в никуда.
Я понимаю, но я полагаю, что те люди, которые с большим энтузиазмом к этому всему делу отнеслись, они, кстати, нас тоже слушают. Вот. Я-то комментарии-то вижу. Они мне все высказали, как бы, что они обо мне думают, что они о вас думают. Вот. Я надеюсь, что им чуть-чуть будет понятней. Вот опыт сын ошибок трудных. Спасибо большое вам, Леонид Александрович. Спасибо большое нашим слушателям. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Отписывайтесь, если вам не нравится. А, пожалуй, если опыт таких операций вам очень мил к сердцу, то просто отпишитесь. Независимо от того, хочется вам, не хочется, это моя к вам просьба. Нам с вами говорить, в общем-то, не о чем. А у нас все как обычно. Всего доброго, до свидания.